Чтение и изучение Слова Божия. Уважаемые радиослушатели, изучение Слова Божия молитвенно и методически, кроме чтения его для духовного наставления, приносит пользу верующим, чтобы духовно возрастать во Христе Иисусе. Поэтому и лекция сегодня связана с этим важным предметом. Есть еще один метод изучения, кроме рассмотренных нами. Это чтение одной из книг Библии и вывод заключения. Какая главная тема этой книги? Если вы избираете такой путь изучения, то не останавливайтесь на деталях книги. Вы как будто стоите на возвышении и видите общий вид картины перед вами. Но многие изучают Библию аналитически, главу за главой, слово за словом, вникая в глубины сокровищ священной книги. Подобно знаменитому художнику кисти, он обращает внимание на картины природы, доступные его взору. Не идет далеко, в иные страны. Вблизи его увидел драгоценности красоты Божия творчества и не думал о крайней необходимости странства далеко, имея перед собой картину. Он оценил деталь для своего творчества. Но когда внимание привлекает глубже проникнуть в картину, красоты ее или отдельного предмета, то он начинает видеть драгоценность. Аналитический метод изучения требует от человека много внимания. Обозрение Библии таким образом приносит много пользы и удовольствия. Однако, не удовольствуйся только чтением Библии, довольствуясь обозрением ее книг, полных духовных сокровищ. Это важно. В нашей предыдущей беседе мы затронули некоторые вопросы, касающиеся первой главы прекрасного послания апостола Павла к филиппийцам. Где находился апостол Павел, когда писал это послание? Могли вы определить место его пребывания в то время? Апостол был в тюрьме в Риме, когда писал послание. Читайте послание филиппийцам, 4 главу 10 и 16 стихи. «И возрадовался в Господе, что вы вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства». 4 глава 10 стих. «Вы и в Фессалонику раз и два присылали мне на нужду». Стих 16. Итак, мы видим, что церковь в Филиппах заботилась об апостоле и его нуждах принимала участие. В Фессалонике он не был в узах, а в Риме — в темнице. И вот туда филиппийцы старались послать ему помощь на пропитание и другие нужды. Ведь апостол Павел был основателем их церкви и дорогой учитель, а также и страдалец за имя Божие, за Евангелие Христово. Это ободряло сердце великого апостола и побуждало выразить им благодарность за дар любви. Первая глава. Но, возможно, мы еще имеем вопрос о значении слов «День Христов», «День Господен». Этот вопрос вызывает серьезное размышление, так как в Библии мы встречаем несколько особенных дней. Заметьте, «День Христов», читаем мы и о Дне Господнем, о Дне Иеговы, о Дне Бога. Относительно Дня Христова указание находится в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Он свидетельствует о первом воскресении верующих во Христа, омытых Его пречистой кровью, а также о взятии от земли в тот момент тех верующих, которые будут еще живы в тот момент. Они будут восхищены на небо, чтобы быть со Христом. День Христов – это конец пути пилигримов Христовых на земле. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих. Филиппийцам, 1 глава. А также во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 10 стихе, где говорится о судилище Христовом. Это верующие Дня Благодати Божией, который закончится перед Его вторым пришествием во славе, совершить суд над беззаконными народами и установить царство правды и благоденствия. Есть много христиан в мире, но они не знают Христа Иисуса как своего Спасителя и Господа, не имеющих возрождения свыше. Посему мы утверждаем, что День Христов связан с верующими, спасенными Христом на Голгофе, омытых кровью Его и живших жизнь достойную Его святого имени. Во время периода благодати Божией, который все ближе и ближе приходит к концу. День Господень, однако, не указывает на тот же момент, как День Христов. О Дне Господнем говорится в Ветхом и Новом Заветах. При закрытии канона книг Священного Писания за 400 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме он еще не совершился до сих пор. Ожидается его пришествие. Он наступит сразу же после Дня Христова. Это день праведного суда Божия над нечестивым миром Господа Христа, который явится водворит свое царство праведности на земле. Страшное это будет время. Перед этим Церковь Христова будет взята от земли и избежит страданий и бедствий, которые падут на нее. День Господень придет на безбожное человечество и на Израиль, отверший Спасителя Мессию, отдав его на Голгофу для распятия. Часть Израиля, остаток, однако, воззрит на него и покается, чтобы войти в Царство Христово и в Новый Иерусалим, сияющий светом праведности и радости. Насколько день Господень будет страшен, что часто называется тьмой и мраком. День Господень грядет, день тьмы и мрака. Иеремия, 2 глава, 1 стих. Пророки Ветхого Завета, возвещая суды Божии, говорили ясно и откровенно об этом ужасном периоде времени на земле, будучи руководимы Духом Святым. Читайте об этом в книге пророка Исаии. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». 34 глава, 8 стих. А также в другом месте вдохновенной книги этого пророка. «Вот приходит день Господень лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее». Исаии, 13 глава, 9 стих. Или еще у пророка Исаии слова: «Это день мщения Господня», 34 глава, 8 стих. Мы соединяем провозвещание Ветхого Завета о дне судов Божиих словами Господа Иисуса Христа в Евангелии Матфея, 24 главе. Читая эти слова, мы не можем избежать видения ужасов тех дней великой скорби и суда над безбожными народами и грешниками земли. Это подтверждает и апостол Петр во втором послании 3 главе 10 стихе, говоря, что день Господень придет на землю, как тать ночью. Придет неожиданно. Также возвещает апостол Павел. День Господень является темой откровения, потому что эта книга открывает страшное разрушение и силу дня Господня. Аминь.